Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
И вновь доброго времени вам суток, дорогие друзья. Все те, кто слушает эту программу по пятницам с 15 часов по московскому времени, с вами вновь, как мы уже слышали в заставке, я, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень рад буду вам послужить, помочь вам разобраться в простых и, может быть, непростых вопросах жизни. Конечно, всегда молюсь и прошу вас поддержать меня в молитве, верю в силу молитвы, потому что иногда прямо во время эфира приходят откровения, приходят какие-то замечательные, такие важные мысли, как говорят, все гениальное просто, которое, кажется, лежит на поверхности, но иногда мы как-то близоруки и не видим ответов на простые, даже, может быть, такие жизненные или бытовые даже ситуации, а уж не говоря о вопросах вечности, о вопросах спасения нашей души. Как вы поняли, наша программа не финансовая, не политическая, не экономическая, хотя золотая середина вполне может присутствовать во всех этих аспектах. Даже не из области конфликтологии, потому что там тоже есть иногда вот ищут некий компромисс между двумя сторонами и так далее. Программа наша христианская, программа наша построена на мировоззрении христианском, на христианских ценностях, я бы сказал. И, в общем, наверное, она родилась как-то так вот спонтанно, а может быть, даже не спонтанно, а из того внутреннего мира, которым, ну, вот я наполнен, в первую очередь, ведущий этой программы. Поэтому здесь вот так, вся слава нашему Господу, все самое лучшее, что вы когда-либо слышали в программах «Золотая середина», а ей уже будет через пару месяцев, буквально через 3 месяца, 25 лет, это все-таки четверть века, это большой период, слава Богу. Вот воздайте славу Богу за все лучшее, что вы здесь слышали или как-то для себя уяснили. Ну, а я всего лишь, ну, как говорят в Писании, написано, мы рабы, ничего не значащие. В хорошем смысле рабы. Раб Христов – это тот служитель, кто с радостью это делает. Видит Бог, что Господь меня чудом призвал в эту программу когда-то в 98 году. И это было чудо пророчества, это было чудо подготовки моего сердца, это было чудо, которое, знаете, вот как пазл сошлось со многих сторон. Вот иногда так бывает в нашей жизни, все сходится, и ты понимаешь, что это просто от Бога, это то, куда тебя призывает Господь. Я откликнулся на этот призыв, опасался, много было разных сомнений, каких-то таких, ну, я бы сказал, ответственность, а потянули, а смогу ли? Вот как, звонок раздается, и сразу надо отвечать человеку, да еще по вопросам Библии. А бывают такие заковыристые вопросы, я вам хочу сказать, друзья, за 25 лет я видел разные и слышал вопросы, еще, наверное, не все слышал и видел. Но Бог давал силы, и вот именно Его присутствие, может быть, для кого-то это непонятно звучит. Давайте попроще выражусь, Его вдохновение. Вот когда ты ловишь вдохновение, это даже понятно вот светским поэтам, писателям, может быть, в какой-то профессии к вам приходило вдохновение, когда вдруг легко что-то давалось. Вот просто легко, ну что же я раньше-то так вот не сделал? Вот для людей верующих, вот усилите это в несколько раз и, приобретая личностный аспект личности Бога, который говорит к нашей совести, к нашему сердцу, к нашему внутреннему человеку, вот то, что я испытываю в этих программах. И поэтому, конечно, за все эти годы я старался и стараюсь не пропустить и сам. Хотя мой график бывает разный и по занятости, и по возможностям. Ну, вот как видите, сегодня я опять вещаю из своей уже уютной квартирки. Благословляйте всех работников нашей благословенной студии Теос Медиа. Сегодня там они еще записывают рождественские ролики, программы. У них телевизионная там идет, также студия съемки. Поэтому благословляйте их, они тоже люди. Все мы устаем, все мы в этом мире непростом живем, поэтому вдохновение вам всем Божьих и и помощи в решении ваших самых главных вопросов. Вот такое у нас будет небольшое начало. Я сразу скажу все координаты, по которым вы сможете с нами пообщаться. Говорю с нами, потому что мне помогает, как обычно, Оля. Она пересылает ваши отосланные на сайте, есть там такая возможность. Помните, я все время вспоминаю это облачко и три точечки. Там написано «написать в эфир». Если вы хотите, вот пока у нас такая связь, хотя это прямой эфир, сегодня у нас 9 декабря 2022 года, поэтому для всех тех, кто будет слушать эту программу в записи, ну не расстраивайтесь, если вы уже в записи слушаете. Может быть, послушайте до конца и на какие-то вопросы, бывает так, совпадает, о, этот человек то же самое спросил, что меня сегодня беспокоит. Поэтому не так много у нас времени, раньше было 2 часа, потом поменьше, сегодня или сейчас даже меньше часа. Ну, такая сетка, такой график, наших программ очень много появилось, поэтому слава Богу за каждую. Благословляйте Яну, Ирину, которая работает у нас там секретарем и также ведет некоторые программы, наших администраторов, всех с наступающими праздниками рождественскими, Олега Черного и других многих еще. Хотя коллектив небольшой, но хотелось бы вспомнить и питерскую студию, и, наверное, другие студии в других городах. Поэтому пока есть такая возможность, вещаем в интернете, вещаем для вас, дорогие. И если вы хотите, как я уже сказал, прямо там, откуда вы слушаете нас, только в ваших электронных помощниках найдите, в какой области. Потому что бывает это наверху, но если с сайта, то это внизу. А вот бывает расположение оперативной системы, или там они разные, немножко по-разному. Поэтому я вот не берусь вам указывать. В моей системе это внизу, по-моему, ближе к правому углу. Найдите все-таки это облачко с тремя точечками. Это значит, знаете, как озвучка картинок. Это возможность что-то вместо трех точечек написать свое. Так вот внутренне сосредоточьтесь, потому что бывают вопросы длинные и не совсем понятные. Попробуйте изложить ваши мысли, и вот написание вопроса уже делает большую работу, вот такую по формулировке мысли. Вы знаете, когда я иногда выслушиваю человека, я уже годами, десятилетиями, уже не знаю сколько, большую часть своей жизни я тружусь и люблю трудиться с душами, Господь дал такие дарования, душепопечения. И вот когда ты выслушиваешь человека, иногда вот у него как-то бродит мысль, он не может ее ясно высказать, и вдруг раз, и вот пока он стал высказывать, уже все и для себя понял. О, спасибо, Андрей Юрьевич, и побежал. И подожди, ты хотел что-то спросить. Все, я уже все понял, я все поняла. Бывают и такие случаи. Поэтому формулировка мысли, это во многом помогает нам прояснить хотя бы, в какой области, как, к каким областям этого вопроса мы задаемся целью решать его. Поэтому жизнь многогранная, друзья, истина тоже многогранная. Бывают очень важны все аспекты. С молитвой это сделайте, и постараюсь вам послужить. Постарайтесь это сделать в начале нашего эфира, чтобы я видел количество ваших вопросов и, конечно же, сориентировался на них и в чем-то с Божьей помощью вам помог. Задавайте любые совершенно вопросы, я вас не ограничу. Единственное, хотелось бы, конечно, просто видеть искренность вашу. Вот когда иногда человек задает вопрос, ну, как говорят, для проформы или там чей-то вопрос, а он отвлеченный, его совсем не интересует, ну, это тоже как-то ощущается. Были и бывают такие случаи, когда человек лукавый вопрос задает. Ну, он как бы с подковыркой, он хочет как-то, знаете, вот другого человека, не только меня, там как-то зацепить, иногда унизить, иногда как-то возвыситься самому, вот какой я умный, какой я там вопрос задал. И с такими по жизни встречаются служители Божии, и, конечно же, встречался сам Иисус Христос в его времена, в его, как говорят, земную бытность. Он у нас вечный Бог, Он воскрес, мы на Пасху это всегда вспоминаем, и Он обещал быть с нами во все дни до скончания века. Верю, что он в моем сердце, что он, хотя я вас не вижу, дорогие, но он направлен к вам сегодня. Я стараюсь всегда готовить свое сердце, стараюсь. Я несовершенный человек, но как вот священник, который был несовершенным, но одевался в определенные одежды и выполнял ту, может быть, последовательность неких норм очищения еще в старом, устроенном в Ветхом Завете храме, данном по закону Моисея, переносной скине. Так и я, вот как любой из нас служитель, мы несовершенные люди, но сосредоточение, исполнение Духом, знаете, как-то прям аж подкатывает вот необъятная Божья любовь, Его мир, Его благодать. Вот это невозможно без слез как-то передать даже, потому что это Его забота и обо мне, и о вас. И хотелось бы, чтобы наши отношения всех с Ним улучшались, были все лучше и лучше, те, кто Его ищет, те, кто на пути Богоискания. Конечно, ну, мы и умом Его познаем, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Это не какой-то абстрактный, непонятный Бог. Мы все-таки, нам дано Его сначала распознать, а потом познать. Так происходит многое, связанное со словами. Мы сначала распознаем, как-то чувствуем доброту, намерение человека, чуть-чуть больше ему доверяем и начинаем верить его словам. Вот так на ощупь мы движемся по жизни со многими вопросами. А мир страшный, он наполнен ложью. Отец и князь мира сего, дьявол, который отец лжи называется, так Христос сказал о нем. Поэтому ложь здесь переплетается и иногда зашкаливает. Такие, я бы сказал, изощренные формы этой лжи, мы сталкиваемся с этим, ну, сейчас их называют там фейки и так далее, что просто иногда устаешь. Какую информацию не возьми, в простых бытовых вещах. Приходишь в магазин купить лекарство, оно поддельное. Приходишь в магазин купить хлеба, что-то, каких-то молочных продуктов, а там тебя поджидает какая-то засада. И оказывается, или просроченные, но как-то, так сказать, выдали за нормальный. Ну, ложь. Маленькая, большая, опасная для жизни, менее опасная. Ну, сказал человек, приду и не пришел. Но ты думаешь, почему? А у него поменялись планы, а он, в общем-то, так просто так тебе сказал, ну, приду. Вот, ты его там прождал на холоде. Неприятные моменты. А потом он что-то вспомнил, говорит, ой, да, я забыл тебе сказать, я, в общем-то, не хотел приходить. Ну, тогда я бы не говорил, приду, это же ложь. А я уже не говорю про какие-то страшные действия, по разрушению человеческой жизни. Везде там вплетена ложь. Грех обычно прячется всегда вместе с ложью. Зло прячется, оно пытается даже выглядеть добром именно посредством лжи. Может быть, отдельно как-нибудь сделаем на эту тему программу. Ну, вот такие мысли у меня пошли. Вот, друзья, поэтому спасибо, что вы сразу начинаете задавать вопросы. И у нас, значит, сегодня будет такой, надеюсь, живенький, прямой, как я говорю, эфир по-прежнему. Еще раз скажу, мой телефон, помимо вот этой возможности отсылать на сайт ваши вопросы, пожалуйста, обратите внимание, что есть еще мой номер телефона, он мой и сотовый, он же и очень удобный, если у кого-то есть такая вспомогательная программка WhatsApp. Мы многие сейчас этим пользуемся, программками. Это удобно, потому что можно из-за границы бесплатно даже позвонить. Конечно, звонки я еще пока не решаюсь принимать, потому что это не совсем удобно. Надо, ну, гарнитуру иметь соответствующую и самому тут рулить. Вот. Но, по крайней мере, через WhatsApp можете тоже задать вопросы. У меня здесь есть на экране моего такого монитора окошечко для WhatsApp, и я сразу его увижу. Поэтому по двум каналам я получаю от вас вопросы, и будем вместе разбираться. Конечно же, с Божьей помощью. Да, в этом всегда нам помогает и Его Божье Слово, Библия. Я очень люблю ее. Вот такая у меня толстая Библия, видите? Это настольная моя. Вот, и она такая основательная. Иногда люди ее неправильно используют. Знаете, как тот дедушка в деревне. А я его словом, пришел там к нему так. Ну, дедушка, священник. Похоже, я даже где-то такие кадры видел, промелькнуло в рекламе какого-то фильма, там что-то такое с непослушником, что ли, связано. Вот, иногда люди применяют это слово так, значит, ну, не по назначению, прямо скажем. Вообще-то слово дано в первую очередь для наставления, для научения, для обличения, для исправления. Это все работа с нашим сердцем, с нашим внутренним человеком. Когда я говорю слово «сердце», это не то, которое гоняет кровь, это наш внутренний человек. Поэтому мой телефон запишите, запомните, и также можете вот в WhatsApp ко мне, кстати, обратиться, и я вас сделаю участником, многие так воспользовались этим, сделаю вас участником нашего чата «Золотая середина». Тогда можно будет на неделе еще общаться, на неделе какими-то темами обмениваться. Может быть, не надо дожидаться через неделю пятницы, есть неотлагательные вопросы, которые нужно решать. Поэтому свет клином не сошелся на моей программе, я вполне уверен, много тружеников, которые выполняют не менее хорошую и благословенную работу для просвещения. Для просвещения. Гибнет народ без ведения. Если народ просто бродит и не знает ни Писания, ни каких-либо, какой, как мы сейчас говорим, какой-либо информации о Боге, то он просто один на один с ужасными врагами, которые вокруг него. И враги – это не люди, это, в первую очередь, духи злобы поднебесной, которые в Писании говорится, что они господствуют в воздухе, они были низринуты когда-то с небес. И вот оказались, вот, как бы, знаете, таким полигоном испытаний для человечества, я бы так сказал. Итак, надеюсь, вы уже схватили ваших помощников, я немножко паузу сделал. +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. Надо на слуху у людей также такое восприятие телефона. Но не забудьте, через WhatsApp постарайтесь во время эфира не звонить, а присылать краткое или, как мы говорим, смс-сообщение. Задает вопрос Елена. Кстати, спасибо, Оля уже пересылает ваши вопросы. Не забудьте, там такая табличка появляется, когда вы облачкой три точечки, ваше имя не забудьте написать и ваш вопрос. Кратенько постарайтесь. Елена, если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Значит ли это, что Бог ненавидит людей? Нет, Елена, но у вас очень хороший вопрос. Вы даже не подозреваете, какой пласт вы своим вопросом копнули. Потому что, с одной стороны, как Адамово предательство, я хочу сказать, Бога, переходит в людей или грехопадение. Ну, есть такая больше религиозная формулировка. Человек впал в грех, упал. И поэтому грехопадение распространилось не только на человечество и на человеков, но оно вошло в весь мир. Весь мир лежит во зле, и хотя оно еще, он еще оставил прекрасные черты Божьего творчества, но уже в нем, когда мы видим ужасные картины насилия среди животных, когда они поедают друг друга, кровь проливается, это все последствия человеческого грехопадения. Животные, ну, я отвечал в прошлый эфир на этот вопрос, они ничем не согрешили, но они были под властью человека. Бог их дал человеку. И как человек сам впал в беззаконие, говорит нам послание к римлянам, то и все творение стенает и ждет, ожидает откровения, открытия вот этого нового духовного мира, сынов Божьих. Откровение – это значит открытие новой эпохи, новой эры, новой цивилизации, если хотите. Поэтому, а такая будет, это будет Царство Христа. И все идет к завершению. Поэтому мы в молитве Отче наш говорим, да приидет Царствие Твое и на земле, как на небе. Я верю в земное Царство Иисуса Христа. На основании хотя бы одной молитвы Иисуса Христа. Может быть, кто-то не доходит до 20 главы книги Откровения, Апокалипсис, она какая-то загадочная, тысячелетнее царство на земле, дьявол скован, но оно будет. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Я не вижу, что сегодня кроткие наследуют землю. И вот эта попытка притянуть за уши, что сейчас дьявол скован, но если он так скован, то я представляю, как он будет не скован. Понимаете? То есть иногда неумение правильно понять Писание, а уж я не говорю пророки, и Иса, и Захария, и многие другие, которые говорят про чудесное Царство Христа. Исаия говорит, лев опять будет лежать с ягненком, дитя будет играть со змеей, она не причинит ему вреда. Это все будет, друзья. Мы не просто дожидаемся этого Царства, мы совершаем до конца свой подвиг жизненный. И в этом подвиге есть большая часть и место благовестия. Благая весть – это, Елена, я вам отвечаю, это когда я говорю, помимо его грешности, которую вы наверняка ощутили в своей жизни, вы должны услышать и знать, что 2000 лет назад, придя в этот мир через маленького младенца, как мы в Рождество празднуем это, Бог принес мир. Мир людям. И ангелы пели: «И на земле мир, и в человеках благоволение. И радость будет, внимание, Елена, всем людям». Что мы все грешны, это что, радость? Ну, следуя логике вашего вопроса. Нет. То, что всем грешным подарено в Боге искупление, только возьми его, только протяни руку, только искренне скажи: «Господи, я грешный, прости меня, хочу быть в Твоем царстве, войди в мое сердце в первую очередь». Потому что он сказал: «Царствие мое в вас есть». Вот это очень важно, что оно начинается не где-то из устройства общества. Наверное, этого никто никогда не достигнет. Люди, если бы могли сделать рай на земле без Бога, они бы уже давно это сделали. Никакая система, никакие измы, ну, помните, да, коммунизм, там еще какие-то измы, даже религиозные движения не могут сделать рай на земле. Не могут. Делает это сам Господь своим пришествием, а мы сослужители. Мы только придем во славе, если сохраним его в своих сердцах до конца. Блажен умирающий в Господе. А кто-то и не умрет, апостол Павел говорит, кто-то в одно мгновение изменится. Поэтому, как в Адаме все согрешили, говорит нам послание к римлянам, так во Христе все обрели искупление. Я подчеркиваю, все. Просто не все воспользовались. Вот для этого благая весть. Вот для этого, Елена, вы слышите сейчас меня, говорю абсолютную правду, прям текстами Священного Писания. Сам воспользовался этой возможностью. И очень рад, что Бог – реальность. Что его, вот просто все, доброта, мудрость, его любовь, вот настоящая Божья любовь, его счастье, которое он дал нам, это все реальность, которую можно ощутить. Это не обман. Миллионы, миллиарды это ощутили на земле. Я имею в виду через поколения. Поэтому очень важно об этом помнить и знать. Поэтому Бог любит людей. Он так возлюбил мир, золотой стих Писания, Библии, Иоанна 3,16, что отдал Сына Своего Единородного. Ну, другими словами, там в другом месте воплотился, да. Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. Это не ненависть. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Мы уже грешниками рождаемся. И Он, любя нас за все наши грехи, а Он вне времени, заплатил. Вот я как образно говорю, для хозяйки это понятный пример. Вот как губка впитывает всю грязь, всю какую-то нечистоту, вот как, ну, собирают, да, не обязательно прям уж там помои, но со стола, допустим. Вот так же Христос впитал себя и наказал, Отец уже наказал Сына за нас, за наши грехи. Он умер нашими смертями. Поэтому вот в этом его величайшая любовь, вот в этом проявлении этой любви. А у него ни одного своего греха не было, он абсолютный Бог. Поэтому он воскрес. Но смерть его на какое-то мгновение схватила и повлекла в места преисподней. И туда он, воспользовавшись, отнес наши все грехи. Они уже осуждены. А у Бога есть такой чуланчик, я говорю, да, безблагодатное место, ад, который потом будет брошен на большую свалку, озеро Огненное. И он туда выметает, он тоже очень все, он порядок наведет со своим абсолютно справедливым судом. Он милость даже превознес над своим судом, поэтому у него не окажется ни один человек вот случайно осужденным. Вот, а за что меня-то и в ад? Он обязательно. Даже, знаете, вот последние иногда слова: «Господи, помилуй», «Господи, спаси», «Спаси и сохрани». Сколько таких молитв сегодня мы можем видеть в церковных лавках, на каких-то предметах, ну, атрибутике христианской. Почему? Потому что хотя бы эти слова, хотя бы в последнем мгновении жизни, как разбойник: «Помяни меня, Господи, ныне же будешь со мной в раю». Это сказал Христос. У нас уже нет здесь предмета для дискуссий, предположений каких-то, гипотез, как мы говорим. Все, Христос как отрезал: «Будешь со мною в раю». А что же, он только что хулил Бога. А с какой он образ жизни? Он разбойник. Да, вот такой Господь у нас. Вот так близка его милость к нам, и она обновляется каждое утро. Поэтому, с одной стороны, грех ужасен, и он овладел всем миром. С другой стороны, благодать преизобилует. Пятая глава послания к римлянам. И как приумножился грех, преизобилует. Это значит хотя бы чуть-чуть, но больше. она преизобилует. Она больше в десятки раз, потому что она доступнее, и она легко. Это, для этого ничего не надо. Какой-то комплекс сделать, там, не знаю, добрых дел, построить церковь. Ну, если построите, слава Богу, будьте благословенны. Какой-то храм, церковь, я имею в виду как храм, как общину и так далее. Особенно если с благословением Божьим, да дай Господь насытить этой солью нашу землю, в том числе и российскую. Мы иногда, нам кажется, что мы все тут христиане, а еще далеко по образу жизни не христиане, далеко. И знаете, это не я хочу тут что-то хаять, я очень в этом смысле, знаете, я вот родился здесь, я вот как-то себя чувствую таким вот, ну, это земная моя родина. Я принял эту ответственность благовествовать в этом народе. Я знаю, что у меня есть еще небесное гражданство, и это, конечно, меня вдохновляет. Но я не отношусь равнодушно к этим людям, которые гибнут в разных пороках, которые до сих пор ужасны, эти пороки. Я даже не хочу описывать. Откройте интернет, все связанное с Россией. Там есть международная статистика, сколько абортов мы делаем. На первом почти что месте, по-моему, были всегда. Не знаю, как сейчас, может быть. А это, значит, на первом месте по блуду. После блуда и появляются дети, насколько я понимаю, они не только появляются в хороших семьях, дай бог, но там как-то более, я бы сказал, серьезно относятся к жизни. Ну вот такая была идеология, что это кусок мяса, и это не душа и так далее. Это же все последствия, это следствие. Поэтому есть еще куда двигаться, друзья, есть. Не надо вот как бы так почивать на лаврах, что раз я вот такой, там, россиянин, не знаю, там кто-то говорит русский, хотя я против национализма, вот. Бог, он вне национальности, у него и еврей, и эллин, то есть это язычник любой, может прийти к нему в любое время, любого возраста, любого пола, любого сословия, варвары, скифы, рабы свободные, мужского или женского пола. Для Бога нет различий. На какой ты территории живешь, на какой цвет кожи, раса, национальность. Он смотрит на душу. Об этом я много раз говорю и еще раз сегодня напоминаю. Спасибо, Лена, за хороший вопрос. Надеюсь, вы услышали, что как грех вошел в мир, Бог дал намного больше. Он дал простоту и доступность к нему. Поэтому воспользуйтесь этой простотой и будьте вместе с другими христианами и со мной вместе славить его, потому что он реальность. Константин, Бог позволил Ное спастись во время Великого потопа. Не является ли это показателем неравенства в раю? Константин, и да, и нет. Вот такие есть вопросы, например, которые сокрыты от нас, но есть такие маленькие в Библии предположения, не предположения, утверждения, по которым мы можем строить предположения. Потому что есть доступные вещи, которые мы видим, а есть, ну, малодоступные. Например, давнишние, древние истории, уже прошли тысячелетия, как это там было. И только Библии открывает нам. И вера в сердце. Ведь можно отвергнуть любую историю, сказать, о, это переписали, о, я этому не верю. Вера. Смотрите, как 11 глава Евреям говорит, верою познаем, как веки устроены. Мы, представляете, еще глубже даже идем, чем потоп. Мы идем, как вообще устраивалась земля, все, что на ней. Иногда это упрощенная формула, но мы чувствуем, что там что-то было глубокое такое, мощное, могучее. Там выражены принципы, для чего Господь и как это делал. Без, может быть, иногда мельчайших подробностей. Но иногда подробностям уделено внимание, и не случайно. Значит, эта подробность важна. Вот такой подход к Библии. Поэтому Бог позволил Ное спастись во время Великого потопа, потому что он был праведник. Он имел личное отношение с ним. Я соединяюсь с предыдущим вопросом. А все остальные отвернулись от Бога. А кому ему? Вот Бог говорит, всех их уничтожил. Потом, ну как бы, да, знаете, есть такой термин, как антропоморфизм. Ну уж простите, я вас такими словечками иногда буду грузить из богословия, там, из каких-то, может быть, религовических терминов. Вот. Антропоморфизм – это уподобление Богу себе. Ну, отчасти это имеет место быть. И право быть, потому что Бог устроил нас по образу и подобию своему. Значит, мы иногда, глядя на себя, можем приблизительно сказать, что вот у Бога есть глаза, у него есть уши. Он говорит, ухо мое не отяжелело, чтобы слышать. И нас-то творя, он ведь создал по своему образу и подобию. Поэтому, глядя на себя, мы что-то можем знать о Боге. Христос пришел в нашем человеческом обличии. Поэтому, когда он был всегда, мы верим в Троицу и в вечность, которая была во Христе, Он всегда был в недре Отчим, потом явился как Слово, которое воплощает наши замыслы или в данном случае Божьи. Поэтому, конечно же, кого же еще Ему спасать, если весь мир лежит во зле, написано, и посмотрел Бог, и ужаснулся. Да Он это видел и знал. Он знал даже намерение, как и сейчас знает, даже намерение твоего сердца, пока еще твой же мозг, твой разум еще не сформулировал. Знаете, такое бывает, ой, что-то хочу. А, вот, поняла, или понял, что хочу. Вот это мозг ваш просто помог вам, рецепторы вот эти все там, холодно, тепло, кушать хочется, пить хочется, сформулировать. И вы эту же мысль выражаете ясно и просто, там, подайте водички, или дайте хлебушка, или там, хочу спать, оказывается, или что-то еще. Вот Бог знает даже намерение сердца. Вот куда Он глубоко. Вы еще себе их не сформулировали, не сформировались они, и вы еще себе не сказали, что вы хотите, а Он уже это знает. И вот таким, причем всех людей, и сразу, сколько бы их ни было, миллиарды на земле, вот такой у нас всемогущий Бог. Он на всяком месте, и Он сердцеведец. Он ведает, что в сердцах людей. Он знает это. Поэтому Бог посмотрел на все и увидел праведного Ноя. Знаете, он не был идеальным, хочу сказать. Вот термин «праведный» – это не значит абсолютно идеальный. Нет, это значит, он просто любил Бога и старался как мог жить, вот, чтобы Бог радовался. Я бы так вот пока упрощенно, потому что тогда еще не Моисеева закона, ничего не было. Так что вот так вот, Константин. В раю будет, почему я сказал «и да, и нет». В раю будет, давайте скажем так, разные спасенные. Потому что детей, про которых я упомянул, они, может быть, и дня не прожили на этой земле, они не родились, их убили, их беспечные или, не знаю, жестокие родители еще в чреве. И где эта душа? А душа уже была. Она с Господом, не случайно ангелочков рисует с крылышками. Это же все тоже... так сказать, творчество человеческое, такая культурная, культурное воплощение каких-то мыслей, вот так скажем, в искусстве еще где-то, но на самом деле имеет место быть. А есть вот человек, который родился, который терпел все искушения от сатаны, Господа когда-то принял, покаялся в своих грехах, и проходя через многие трудности, и даже иногда люди становились мучениками за Христа, это уже определенная награда, это определенная, ну, я бы сказал, он явил свою любовь Богу. Вот дитё, оно любит вообще безусловно, просто оно бросается, вот я видел детей сколько раз, и в детских домах мы уже опекаем годами, десятилетиями, особенно вот дома малютки, бегут все, только стоит зайти, они устают, наверное, от тех воспитателей, которые рядом, они уже привыкают, появляется новый человек, а они уже немножко знают, им хочется, у них дефицит ласки, у них дефицит этой любви. И они бегут, папа, вот, и знаете, без слез это тоже невозможно просто. Бегут, обнимают тебя все, вот, и все. И вот прям думаешь, Господи, сердце разрывается. Потому что их вот такая детская, неиспорченная любовь, она еще ничем, не подозрительность, а что это за дядька пришел, да, это уже постарше возраст. А подарки он мне принес, тогда я побегу там, и так далее. Ну, сталкиваешься уже, вот когда постарше дети, уже понимаешь, а потом вообще не побегут. Скажут, да ну его, я не верю ему. А вот это доверчивость детская. Вот поэтому дети идут сразу на небеса, им сказал Господь, их есть Царство Небесное. А вот церковь, она как будет невеста на браке жениха, жених Христос, а она его знала. Она пронесла церковь, напомню, есть такое определение, это сплочение, соединение, как в единое тело всех спасенных душ. Вот это немножко сейчас абстрактно для кого-то звучит, но вот все спасенные души, соединенные во Христе, вот этим причастием, они стали участниками Бога, божеского естества, апостол Петр пишет в своем послании. Вот, что мы стали участниками божеского естества. Вот он их соединяет. И здесь на земле в разные периоды жизни человечества. И они все идут на небеса. Там есть, уже ждет нас небесная церковь. Небесная церковь. А это все те, кто уже ушли из этого мира. И вот она будет как невеста, украшенная весоном праведности. Она будет за этим ну, как вот, знаете, торжество, давайте попробуем человеческими пока категориями, как притчи, поразмышлять за этим столом со своим женихом. И вот в Откровении мы читаем: «Настал брак». Настало это брачное торжество, настало, ну, свадьба, скажем, да, таким простым языком, что ли, светским. Настало, вот жених во всей красе своей явленной, да, вот агнец, а вот его невеста. Это люди, которые прошли за ним. И смотрите, здесь нет никаких претензий, Константин. Сам Иоанн Креститель, который Христа крестил, который величайший пророк своего времени, ну, один из последних Ветхого Завета, переходный период был, новая эра открывалась. И он говорит: я не жених, я друг жениха. Когда его путали, ты ли Христос? Но они как бы еще не знали, Христос не явился в такой славе. И они приходили к нему в пустыню, спрашивали: ты ли Христос? Он говорит: нет. «Я друг жениха». Вот это дает нам право немножко эту картину восполнить. Мы знаем, что у жениха и невесты есть друзья. И они сидят рядом за столом. Ну, помните, свидетели вот такой полоской, кто там. Это же тоже не случайно, это очень интересно. Это ближайшие друзья, это те, которые разделяют больше всего радость. Мы так за тебя волновались, будет, не будет, это все. Молодчина, как мы рады за тебя, что ты. То есть они как бы по сопереживанию ближе всего сидят. А есть более отдаленные, они там вот за столами радуются. Там горько, то кричит, там кто-то еще что-то. Вот, а просто пришел повод там, ну, знаете, как бывает, в деревнях там 3 дня, все 3 гармонии порвали, и свадьба пела и плясала. Вот, ну, я так с земными мерками, ну, чтобы вы поняли. А кто эти, которые там зашли всего лишь? А у них просто повод был. Они там вообще даже не узнали, как жениха зовут, как невесту. Я не хочу сказать, что так будет на небесах, но я просто вам показываю примеры. А вы же сами делаете там поправочку на вот эту зарисовку такой небесной картины. Поэтому получается, как бы не Бог отдаляет, а они, не имея более близкого отношения, сами, как я говорю, на этой орбите. Вот на орбите у груди Христа был Иоанн среди 12. Но не все 12 возлежали на груди. Мы же этот факт этот фиксируем. А вот Иоанн, ну, молодой был и возлежал. И это Христос допустил. Я думаю, что если все 12 бы пошли, он бы предоставил им каждому. Есть такая песня: «На груди твоей успокоюсь я». И он сегодня, как будучи в духовном теле, как Дух Святой, он... мы можем каждый на его груди теперь. Но вот тогда это было так. И он троих выбирал на гору, когда вот по их, я бы сказал, и вере, и другим каким-то моментам. Это не унижает абсолютно других. Те спокойно относились. Остальные там, ну, если там 9, допустим, если брать там троих из 12. Поэтому, а уж тем более Иуда Искариот. Он даже на вечере умудрился смыться, ну, как бы мы так сейчас сказали, простым языком. То есть, и причем конкретно для того, чтобы предать. И Господь это тоже видел. Он говорит: что делаешь? Делай скорее. Он же понимал, что он не может его остановить. Хотя даже в Гефсимане сказал: друг, для чего ты пришел? Он не отрекался до последнего, называя его другом. Он шанс дал до последнего даже предателю. Поэтому как разбойнику дал. Разбойник воспользовался, а Иуда нет. Петр отрекся, но воспользовался шансом покаяния и восстановился, и стал великим апостолом, которого тоже мученически распяли вверх ногами на кресте. Тамара. Здравствуйте, Андрей, я Тамара. Метро Пролетарская. Yes. Спасибо, Тамара, что вы написали, это приятно всегда. Сейчас из США поздравляю вас с прошедшим и всю Тушинскую церковь с днем ее рождения. Желаю Божьего благословения во всем лично вам и народу Божьему Тушинской церкви. Слушаю вас постоянно. Очень еще раз рад, добрая весточка. Народ Божий есть в каждой стране. Поэтому не хулите страны, не вот попадайте в такую перепалку, а наша страна лучше, а это хуже. В каждой стране есть место для спасения. В каждой стране есть ответственное место для благовестия. Каждая страна нуждается в спасителе. Не просто страна оптом все, а каждый персонально, лично. И в это я свято верю. Поэтому спасибо за эту весточку из буквально другого конца мира нашего. Да. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, всем доброго здоровья. Спасибо, Андреевич, за ваши мудрые ответы по Библии. Благодарим за все передачи. Поясните, пожалуйста, слово из Библии. Меня, как христианку, волнует вопрос, как обновляется юность у орла, и реально ли это? Пят, насыщает благами желание твое. Это цитата из 102-го псалма. Обновляется подобно орлу юность твоя. Пятый стих 102-го. Кто записывает, запишите. Спасибо, благословенных дней, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. 2 Иоанна 1:3. Очень приятно всегда читать строчки по Писанию. Знаете, вот нет чего-то лишнего. Есть попытка понять, вместить это Писание, но уже даже на стадии формулировок нет вот таких, знаете, каких-то, ну, неправильных, чтобы... Я не к тому. Задавайте вопросы, как вы сможете. Но просто я говорю, что легче отвечать, потому что не надо вопрос корректировать. Вот в этом смысле. А вы задавайте, как вот вам, у вас на сердце, может, вы вообще ни разу Библию не открывали. Задавайте, не переживайте. Но вот спасибо за то, что есть ссылки на Слово Божие, а значит, мы будем держаться в фарватере, как, знаете, корабль, в фарватере Божьего Слова. Фантазию не впадать, в ложные какие-то заносы, учения, философию. Поэтому, да, как же орел обновляется? Ну, говорят, что раз в несколько лет, кто-то говорит в 3 года, кто-то в 5, кто-то меньше. Ну, замечено, что орел улетает в некое ущелье. Он находит на скалах где-то место, где попадает дождь, чтобы там воду пить. И вот, по крайней мере, я прошу прощения, но я сравню с другой птицей. У меня были маленькие попугайчики, и мы видели, как периодически перья он начинает выдергивать себя. Он что, он заболел, что он сейчас же голый останется? А они начинают как-то ему мешать, какой-то там процесс происходит, и он освобождается от уже изношенных перьев. Он клювом скоблится об этот камень. Скоблится до тех пор, что роговица его клюва, она стирается ногтями, когтями, у него большие когти. Скоблится тоже. И вот этот целый процесс. Он при этом не может добывать себе добычу, он как бы постится, поэтому есть в этом смысле образ поста на высоте. Помните, 58 глава Исаии, вот пост, и чтобы голос твой был услышан на высоте, воздержание от пищи, но не голодовка, а ради того, чтобы ближе быть к Богу, ближе к небесам. И вот так происходит там удивительнейшее. Вот об орле вообще есть такие книги, у меня несколько книг попало. Это удивительно. Я люблю вообще про животных всякие, еще с детства в мире животных и так далее. Но когда я узнал это такие красивые библейские образы, хотя орел, птица, конечно, хищная. Вот. Но вот сам процесс, который происходит. И вот, знаете, когда у него вырастают, они достаточно быстро вырастают, новые перья, они как лезут, вот, ну, буквально там проходит неделя-другая, там, ну, может быть, месяц максимум, потому что он не может совсем без еды. Вот. Этого хватает, так устроено природой Божьей вот, для творений. И вот когда у него новые крылья, на которые он может опереться, потому что, знаете, когда крылья все обветшали, он как бы так неровно держит вот этот вот, неровно парит, потому что это же подушка такая воздушная. Кто знаком, я просто хотел быть летчиком-испытателем, поэтому все изучал, все эти процессы. Кстати, так когда-то Жуковский и открыл вот крыло, устройство крыла, там давление, разные давления под крылом и сверху, и это подъемная сила. У него стояла чайка, ну, макет чайки, и открылось окно, и сильно дунул ветер. Он посмотрел, мертвое, ну, по сути говоря, не макет, а как он называется, чучело чайки вдруг полетело. То есть оно не полетело, оно стало вот какой-то период, ну, разбалансировка, конечно, там вес, и она на подставке какой-то была. Но он такой сразу, о, эврика, и стал это изучать, и вот мы сейчас какие... Огромные, тяжелые, металлические конструкции летают. Вы только подумайте. Потому что вот так изучено. Конечно, появились реактивные двигатели, сначала моторы, там, технику и аэродинамику. Поэтому орел, он опирается на новые крылья и говорят, что он или на рассвете, или на закате. Он, его клич озаряет всю долину. Знаете, орлы, они тоже кричат. Это клич победителя, это клич обновленного существа. Поэтому прекрасный образ обновляется подобно орлу юность твоя, и у Исаии пророка мы тоже знаем, что юноши и девицы ослабевают и падают даже, и утомляются, но поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Поэтому это красивейший такой аллегорический образ нашего обновления. Периодически, друзья, надо крылышки чистить. И детской песенкой я когда-то одну из первых на пианино разучил. У меня было общее фортепиано по классу трубы, я учился в музыкальной школе. И вот «Птички Божьи, домой собирайтесь, нам к отлету настала пора. С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса». Ну, нам домой, нам домой. Мы всегда должны быть так жить в этом мире, что вот сейчас Господь придет. Вот это самая хорошая готовность. Это значит, ты будешь наполнен елеем, маслом. Это вообще стопроцентное попадание на небеса. Блаженны умирающие в Господе. Мы не знаем, что с нами происходит. Какая-то катастрофа. Сейчас такой мир, что очень неустойчивый. Что-то грохнет, и ты уже не проснулся. Поэтому задумайтесь, готовы ли сегодня вы, как птички, готова ли ваша душа к небесам? Знаете, это как один священник спросил, зашел к нему какой-то, по-моему, тоже мафиози или какой-то там бандит, а он говорит, готов ли ты к смерти? Брат мой, да, тот за пистолет схватился. Вот, ну, бывает и в церквах такое. Дмитрий, почему некогда сотворивший все сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквах и зажжением свечек в Иерусалиме? Он этим не ограничивается. Дмитрий, этим ограничивают его, я бы сказал, малопросвещенные люди. Я абсолютно не хочу высмеивать определенные традиции, в том числе и христианских церквей. Но поймите, всегда за внешним атрибутом стоит какой-то смысл, стоит содержание, стоит образ. Как только образ утерян, остаются только атрибуты, это уже голая религия, как про нее говорят, это не мои высказывания. Поэтому имейте в виду, это не Бог себя ограничивает. Почитайте Библию, что от вас ожидает Бог. И я вам в этом хочу помогать всегда. Можете мне задать вопрос следующий. Вот, и я всегда об этом говорю. Бог на всяком месте. Он близок к призывающему Его. Призывающего в истине. То есть по Его правилам, не по нашим. Значит, Бог, давай так. Ты вот как золотая рыбка мне служишь, я живу, как я хочу, грешу там наполовину, но иногда хожу в церковь, а ты мне все мои желания исполняешь. Нет, друзья, это лукавство. Так никогда не будет. Бог говорит, все-таки я творец мира и творец всех законов. Я установил вот такие законы. Пожалуйста, будь добр, смирись под крепкую руку мою. Тогда я тебя спасу. А смирись, это значит, уйми свою греховную натуру, покайся за все неправильные грехи, тем более, что кровь Сына Иисуса Христа нас омывает от всякого греха. Иоанн пишет в первой главе. Поэтому вот такие условия. Тогда и сущность Его Божества входит в каждого из нас. Он близок, он недалеко от призывающего. Там же, в 17 главе Деяния апостолов, я много раз цитировал это место, апостол Павел рассказывает о нашем Боге. Прочитайте там всего несколько строчек, но откройте на досуге, у вас у каждого же есть Библия, Евангелие, но протяните руку. 17 глава Деяния апостолов. Почитайте, как в Ареопаге, в Афинах, в городе языческом Павел возвещает о том, каков Бог. Там, по сути говоря, апостольский символ веры. Там очень многие цитаты вошли в апостольский символ веры, который потом был утвержден там в 4 веке. А он же был утвержден на основании Слова Божьего. Поэтому спасибо, Дмитрий, за вопрос. Ирина, доброго дня, благословенного Андрей Юрьевич. А вы ВКонтакте страницу уже создали? Спасибо за передачу. Пытался, Ирина, честно говорю, пытался. Не получилось. Я не знаю, какой-то конфликт возник. Вот, и я до сих пор, у меня даже заблокирован один из моих, ну, из моих возможностей, там, электронных помощников. Я пытался создать, и то ли у меня старая система была, то ли еще. Но, короче, у меня не получилось ни создать, ни теперь я пользоваться даже почтой там не могу. Меня заблокировалось. Поэтому, если кто-то мне в этом поможет, я буду рад. Я сейчас уже не такой пользователь, как раньше. Друзья, наше время так быстро пролетает. Оксана, что такое воля Божия? Как ее понять и найти? Воля Божия. Воля Божия, она благая, угодная и совершенная. Она для спасения нашей души. Она всегда изначально добро в абсолюте, без всяких каких-то оговорок для нас. Конечно, много есть определений воли Божией, и по Писанию я вижу, как она реализуется, иногда очень даже необычно, но конечный результат всегда победа и всегда с ним царство вечное. Поэтому воля Божия – это не насилие над личностью. Это не он господин, а мы какие-то непонятные рабы, выполняя, ничего не понимая. Она так устраивается, так входит в нашу жизнь, что мы ее понимаем. Мы понимаем, и сердце ликует. и миром наполняется, и благодатью, есть отклик сердцем на волю Божию. Это такие маленькие заметки в конце нашего эфира, потому что мне уже нужно заканчивать. Друзья, я всех поздравляю с наступающим Рождеством. У нас есть неделя ожидания, но адвент, не забывайте, это слово такое нерусское. Это переводится как ожидание. Ожидание Рождества не пропустите. Надежды, мира, радости, любви, добра в Иисусе Христе всем вам. t495.ru. Можете посетить нашу церковь Василия Петушкова, можете мне звонить по телефону, я его уже сказал, переслушайте эту программу в записи. Да благословит вас Бог. С миром Божиим. До свидания.